Глава вторая. Мир будущего. Сознание возвращалось медленно. Гордон открыл глаза и увидел, что лежит на высоком столе в освещенном солнцем зале. Некоторое время он лишь ошеломленно озирался, чувствуя страшную слабость. Прямо над ним завис диковинный аппарат в виде серебристого колпака со множеством подсоединенных проводов. Похоже, его только что сняли с головы Гордона. Затем над ним склонилось морщинистое лицо. Это был седой старик, но глаза его блестели от возбуждения, как у юноши. Он заговорил высоким, взволнованным голосом на незнакомом языке. «Я вас не понимаю», — разочарованно признался Гордон.
«Вельквен!» — указал на себя старик.
И тут Гордон вспомнил. Вельквен — именно так называл своего помощника Зарт Арн. Человек из будущего. Из будущего? Значит, им все-таки удалось осуществить обмен разумом между телами, разделенными бездной времени. В крайнем возбуждении Гордон попытался встать, но тут же без сил откинулся на спину. Однако все же успел осмотреть себя. Он был одет в шелковую рубашку без рукавов, брюки и сандалии. Но само тело не имело ничего общего с коренастой, мускулистой фигурой Джона Гордона. Это было чужое тело, более высокое и стройное.
«Тело Зарта Арна», — хрипло проговорил Гордон. «А сам он сейчас в моем теле и в моем времени».
Пожилой ученый Вельквен, вероятно, услышал знакомое имя и поспешно кивнул.
«Зарт Арн! Джон Гордон!»
Старик еще раз указал на него. Обмен состоялся. Разум Гордона преодолел 2000 веков и оказался в теле другого человека. Тем не менее, Джон не чувствовал никакой разницы. Попробовал пошевелить руками и ногами, каждый мускул слушался превосходно. Но волосы на голове вставали дыбом от пугающей странности происходящего. Внезапно Гордона охватила отчаянная тоска по своему телу. Похоже, Вельквен понял, что с ним сейчас творится. Старик ободряюще похлопал его по спине и поднес стеклянный стакан с пенящейся красноватой жидкостью. Гордон выпил и немного приободрился. Пожилой ученый помог ему встать на ноги и поддерживал, пока Гордон с удивлением разглядывал зал. Яркий солнечный свет проникал в комнату сквозь окна, занимавшие стены восьмиугольного помещения почти целиком. В его лучах сверкали приборы и механизмы, а также стеллажи с металлическими кассетами. Гордон не был ученым, и научное оборудование будущего ни о чем не говорило ему. Вельквен подвел его к высокому зеркалу в углу комнаты. Увидев свое отражение, Гордон на мгновение замер.
«Так вот, как я теперь выгляжу», — потрясенно прошептал он.
Этот стройный, черноволосый молодой человек, ростом намного выше 6 футов, с красивым лицом, орлиным носом и серьезными темными глазами, ничуть не напоминал Джона Гордона. Он уже обратил внимание, что одет в облегающую рубашку и брюки. Теперь Вельквен набросил ему на плечи длинную белую шелковую накидку. Сам ученый носил такой же наряд. Старик жестами объяснил, что Гордону необходимо отдохнуть. Однако тот, несмотря на слабость, решил сначала взглянуть на таинственный мир далекого будущего. Гордон поплелся к ближайшему окну. Он надеялся увидеть волшебную панораму огромного и удивительного города, столицы межзвездной цивилизации. Но его ожидания не оправдались. За окном простирался восхитительный в своей дикой первозданности пейзаж. Восьмиугольный зал находился на верхнем этаже массивной приземистой башни, стоявшей на плато у края пропасти. Вокруг высились величавые горные вершины, чьи снежные шапки сверкали в ярком солнечном свете. Тысячами футов ниже виднелись устрашающие темные ущелья. И больше ни одного здания нигде. Примерно так во времена Гордона выглядели Гималаи. Внезапно у Гордона закружилась голова, и он едва не упал. Вельквен поспешно проводил его в небольшую спальню на нижнем этаже башни. Джон растянулся на мягком диване и почти мгновенно заснул. Когда Гордон пробудился, уже наступил следующий день. В спальню вошел Вельквен и поздоровался. Пожилой ученый проверил пульс и дыхание Гордона, ободряюще улыбнулся и принес завтрак. Густой сладкий напиток шоколадного цвета, фрукты и какие-то пластинки, напоминавшие сухое печенье. Очевидно, они были обогащены питательными веществами, потому что насытили почти мгновенно. Затем Вельквен принялся обучать Гордона языку. Аппарат размером с маленькую коробочку показывал стереоскопические изображения, а пожилой ученый тщательно проговаривал название каждого предмета или действия. Занятия продолжались целую неделю, и все это время Гордон не покидал башни. Он учился с поразительной быстротой, отчасти благодаря педагогическим талантам Веля Квена, отчасти потому, что в основе языка будущего лежал английский. 2000 веков сильно увеличили и изменили его словарный запас, однако он не казался совершенно чуждым. К концу недели, когда силы полностью вернулись к Гордону, он уже мог свободно говорить с Велем Квеном. «Мы находимся на Земле?» — первым делом спросил он. Пожилой ученый кивнул.
«Да, эта башня расположена в самых высоких горах Земли».
Значит, вокруг действительно возвышались заснеженные пики Гималаев, как и догадывался Гордон. Они выглядели такими же огромными, дикими и безлюдными, как и во время войны, когда он пролетал над ними. «Но на Земле остались города или люди покинули ее?» — забеспокоился он.
«Конечно, остались. Просто Зарт-Арн выбрал самое уединенное место на планете, чтобы никто не мешал исследованиям. В этой башне он изучает историю человечества, перемещаясь в тела людей из различных эпох. Но так далеко в прошлое, как в этот раз, Зарт-Арн еще не пытался заглянуть».
Гордону стало неловко от мысли, что в этом теле побывали другие люди. «А те другие? Они без проблем вернулись в свои тела и в свое время».
«Разумеется! Ведь я все время находился рядом и сам управлял передатчиком сознания. Когда наступал срок, я осуществлял обратный обмен, и так же будет с вами».
Это успокаивало. Возможность побывать в будущем внушала Гордону дикий восторг, но совсем не радовала перспектива застрять на неопределенный срок в чужом теле. Вельквен рассказал об удивительном методе обмена разумом, продемонстрировал работу телепатического усилителя, который способен направить мысленное сообщение любому человеку из прошлого. Потом ученый объяснил принцип работы самого передатчика.
«Разум — это система электрических сигналов в нейронах головного мозга. Энергия аппарата позволяет отсоединить ее от мозга и преобразовать в набор нематериальных квантов. Поскольку время является четвертым измерением материи, кванты разума можно спроецировать в прошлое. Канал работает в обоих направлениях, одновременно отсоединяя оба разума, чтобы поменять их местами».
«Зарт-Арн сам изобрел этот метод?» — удивленно спросил Гордон.
«Мы изобрели его вместе. Я детально разработал принцип действия, а Зарт-Арн, мой верный ученик, решил опробовать его на практике и помог мне построить и протестировать аппарат. Ему удалось продвинуться дальше самых смелых моих мечтаний. Видите эти стеллажи с кассетами мыслезаписей? На них хранится огромная информация, собранная Зартом Арном в прошлых веках, которую он успел изучить. Мы работали тайно. Если бы Арн Аббас узнал об этих опытах, то запретил бы сыну так рисковать».
«Арн Аббас?» — переспросил Гордон. «Кто это такой?»
«Владыка Среднегалактической Империи, столица которой находится на планете Троон в системе звезды Канопус. У него два сына. Старшего, наследника, зовут Джал Арн. Зарт Арн — младший».
«Вы хотите сказать, — потрясенно пробормотал Гордон, — что я сейчас занимаю тело сына величайшего правителя в галактике?»
«Да», — кивнул старик. «Но Зарта не интересует власть. Он ученый и исследователь, поэтому он покинул императорский двор на Троне и устроился в этой одинокой башне на Земле, чтобы продолжить изучение прошлого».
Гордон вспомнил, как Зарт-Арн говорил, что занимает высокое положение в Империи, но он даже не догадывался, насколько высоко оно на самом деле. «Скажите, а каковы размеры Среднегалактической Империи? Она действительно охватывает всю галактику?»
«Нет! В галактике множество звездных королевств, и они время от времени враждуют между собой. Но Среднегалактическая Империя — самая крупная».
Гордон ощутил легкое разочарование. «Я думал, люди будущего установят демократию и забудут о войнах».
«На самом деле власть в звездных королевствах принадлежит народу», — объяснил Вельквен.
Мы просто дали нашим лидерам королевские титулы. Так легче удерживать вместе, разделенные огромными расстояниями, звездные системы, населенные людьми и туземными расами».
«Я понял», — догадался Гордон. «Это похоже на британскую демократию в моем времени, которая сохраняет монархию и титулы ради укрепления государства».
«И войны на Земле действительно прекратились давным-давно», — продолжил Вельквен. «Мы знаем это из древней истории. Наступили мир и процветание, давшие первый мощный импульс космическим полетам. Но затем снова начались войны между звездными королевствами, потому что они расположены слишком далеко друг от друга. Сейчас мы пытаемся установить мир и собрать их вместе, как когда-то объединились народы Земли».
Вельквен подошел к стене и коснулся выключателей оптического экрана. На нем появилось изображение галактики — плоский дискообразный рой сверкающих искр. Каждый из этих огоньков обозначал звезду, и у Гордона голова пошла кругом от того, как их много. Туманности, кометы, темные облака — все они были на этой карте. Галактика делилась на несколько крупных и мелких зон, подсвеченных огнями разного цвета.
«Эти цветные зоны обозначают пространство великих звездных королевств», — объяснил Вельквен. «Как видите, зеленая зона Среднегалактической империи гораздо больше других. Она включает в себя весь север и центр галактики. Солнечная система и Земля находятся неподалеку от ее границ, за которыми начинаются внешние миры. Небольшая фиолетовая зона к югу от Империи, независимые миры в скоплении Геркулеса, которыми правят великие бароны. На северо-западе лежит королевство Фомальгаута, а к югу от него расположены королевства Лиры, Лебедя, Полярной Звезды и другие. Большинство из них являются союзниками Империи. А эта большая черная клякса на юго-востоке обозначает крупнейшее темное облако в галактике», — продолжал ученый. «Его звезды и планеты погружены в вечный полумрак. Здесь находится Лига Темных Миров, наш самый могущественный и злобный противник. Империя занимает доминирующее положение и давно пытается объединить звездные королевства, чтобы избавить галактику от войн. Но Шор-Кан и его Лига плетут интриги против объединенной политики Арна Аббаса, разжигая зависть и недоверие в звездных королевствах».
Все это было слишком сложно для Джона Гордона, человека из 20 века. Он ошеломленно смотрел на необычную карту.
«Я научу вас пользоваться мыслезаписями», — добавил Вельквен. «И тогда вы сможете больше узнать о нашей истории».
В последующие дни, продолжая изучать язык, Гордон также начал знакомиться с историей 2000 веков. Кассеты с мыслезаписями развернули перед ним эпическую сагу о том, как человечество покорило звезды. Он узнал о великих подвигах исследователей космоса, об ужасных катастрофах в темных облаках и туманностях, об ожесточенной борьбе против аборигенов, настолько чуждых, что мирные контакты с ними были исключены. Маленькая и удаленная Земля уже не могла управлять всей необъятной и постоянно растущей сферой обитания человека. Звездные системы создали свои собственные правительства, а затем отдельные миры объединились в королевства. Именно так образовалась и огромная среднегалактическая империя, которой сейчас правил Арн Аббас. Наконец Вельквен объявил Гордону.
«Я понимаю, что вам хотелось бы до возвращения увидеть как можно больше подробностей из жизни нашей цивилизации. Для начала позвольте показать вам, как сейчас выглядит Земля. Встаньте на эту панель».
Гордон шагнул на одну из двух круглых кварцевых пластин, казавшихся частью непонятного устройства.
«Этот прибор для телестереосвязи», — объяснил Вельквен. «Он мгновенно передает и принимает стереоскопические изображения и звуковые сигналы на любое расстояние».
Гордон осторожно встал на кварцевую пластину. Старый ученый коснулся переключателя. Внезапно Гордон словно оказался в другом месте. Он стоял на высоком балконе в большом городе, хотя и понимал, что по-прежнему находится в лаборатории.
«Это Нью-Ар, крупнейший город Земли», — сказал Вельквен. «Но, конечно, ему не сравниться со столицами великих звездных миров».
Гордон едва не задохнулся от восторга. Он смотрел на гигантский город с белыми ступенчатыми пирамидами. Далеко за его пределами виднелся космодром, с рядами уходящих под землю ангаров, посадочными площадками и длинными, похожими на рыб, звездолетами. Там стояли также несколько внушительных военных кораблей с изображением кометы, гербом империи. Однако сам город еще сильнее ошеломлял и притягивал к себе внимание. На бульварах цвели зеленые сады с яркими тентами и толпами веселящихся людей. Вельк Вен переключился на другой телестереоаппарат в том же Нью-Аре. Гордон увидел внутреннее убранство города, залы и коридоры, квартиры и мастерские, гигантские подземные атомные электростанции. Вдруг все открывшиеся очарованному Гордону картины исчезли. Вельк Вен выключил прибор и бросился к окну.
«К нам опускается звездолет!» — воскликнул он. «Не понимаю, что происходит? Ни одному кораблю не разрешено здесь приземляться!»
В воздухе раздался протяжный гул, и Гордон увидел сверкающий сигарообразный звездолет, спускающийся к башне.
«Это военный корабль!» — встревожился Вельк Вен. «Фрегат-призрак, без опознавательных знаков! Здесь что-то не так!»
Корабль зашел на посадку и приземлился на плато в четверти мили от башни. Люк в борту мгновенно открылся, и из него хлынули на землю десятки людей в серой форме и в защитных шлемах. Вооруженные чем-то вроде тонкоствольных винтовок, солдаты побежали к башне.
«Они одеты в имперскую форму, но наши солдаты не должны были прилететь сюда!» с обеспокоенным видом произнес Вельк Вен. «Может быть, это...»
Он замолчал, словно пораженный внезапной догадкой.
«Нужно немедленно сообщить на военную базу в Нью-Ар!»
Пожилой ученый повернулся к телестереоаппарату, но в этот момент внизу что-то загрохотало.
«Они взорвали дверь!» — догадался Вельк Вен. «Джон Гордон, быстрее, возьмите!»
Гордон так и не узнал, что хотел сказать ученый. В тот же миг люди в военной форме ворвались в комнату. Они выглядели странно. Лица их были неестественно бледными.
«Солдаты Лиги!» — закричал Вельк Вен, едва взглянув на них, и протянул руку к телестерео.
Первый из ворвавшихся поднял оружие. Крошечные дробинки вылетели из ствола и вонзились в спину Веля Квена и мгновенно взорвались. Пожилой ученый упал. До этого момента Гордон стоял неподвижно, не понимая, что происходит. Но теперь его охватил безудержный гнев. Он успел за эти дни подружиться с пожилым ученым. С яростным криком Гордон ринулся вперед. Один солдат тут же поднял винтовку.
«Не стрелять! Это же сам Зарт Арн!»
— крикнул офицер, убивший Веля Квена.
«Возьмите его живым!»
Гордон ударил какого-то солдата кулаком в лицо, но на этом все кончилось. Полдюжины врагов разом набросились на него и выкрутили руки за спину. Он беспомощно забился в их объятиях, как капризный ребенок. Офицер с бледным лицом резко сказал Гордону.
«Принц Зарт, я сожалею, что пришлось убить вашего коллегу, но он хотел вызвать помощь, а о нашем появлении здесь никто не должен знать. Вам самому не причинят никакого вреда», — быстро добавил он. «Мы доставим вас к нашему вождю».
Гордон молча смотрел на офицера. Происходящее казалось ему кошмарным сном. Он понимал одно. Напавшие не сомневаются в том, что он настоящий Зарт Арн. И в этом не было ничего странного, ведь они и видят перед собой Зарта Арна.
«Что все это значит?» — гневно спросил он. «Кто вы такие?»
«Мы из Облака», — ответил бледнолицый офицер. «Да, мы солдаты Лиги, и мы должны доставить вас к Шоррукану».
Гордон по-прежнему ничего не понимал. Затем, наконец, вспомнил, что рассказывал старый Вельк Вен. «Шоррукан — вождь Лиги Темных Миров, главного противника Империи. Значит, эти люди были врагами Великой Звездной Державы, к правящему дому которой принадлежал Зарт Арн. Они думали, что он и есть принц, и решили похитить его». Зарт Арн не мог предусмотреть ничего подобного, когда планировал обмен телами.
«Я не полечу с вами», — заявил Гордон. «Я не намерен покидать землю».
«Придется применить силу», — хрипло сказал офицер своим людям. «Тащите его на корабль».